Добрый вечер. У Менску 22 годины. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. Контроль за интернетом у Беларуси будет ожыццявляться по воде парадку, вызначенного Совета Министров по узгоднении с оперативно-аналитичным центром при администрации президента. Это предугледживая новый указ, проект якого трапил в распоряджение журналистов и опубликованы на сайте газеты «Наша Нива». Александр Лукашенко провел нараду об социально-экономичном развитии Беларуси в 2010 году, и он выказал незадовольнение працей урада и признал, что кризисные изъявы в экономике переодольваются марудно. Разом с тем, керовник Беларуси закликал выполнить в наступном году надзвичай оптимистичные экономичные прогнозы. Чи магчыма одночасово разрушать склады и чекать нового росту валового внутреннего продукта? Про это в нашем блиц-анализе. Сегодня стало известно, что керовник Беларуси затвердил новый перелік организаций, которые подпорядковываются Державному войсково-промысловому комитету. Документ має секретный характер. От комментариев чиновники отмовляются. У нашей программе гуторка с гостем ночного эфира войсковым оглядальником Александром Олесиным. Бригадира грузчиков БелАЗу Юрия Лобана звольнили с працы после того, как он заявил про свой намер балетоваться у депутата городского совета. Прогучать, как звичайно, форум свободы с отзывами наведников нашего сайта, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик рассказывает про творчесть Романа Абрамчука. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша у нас міжнародныя навіны. За імі сочыць Вячаслаў Ракіцкі.
Добры вечар. Развіваныя краіны аднавілі ўдзел у Капенгагенскай канферэнцыі па кліматычных зменах. Раней сёння прадстаўнікі дзяржаў Афрыкі і некаторых іншых бедных краінаў дэманстратыўна пакінулі рабочыя групы на знак пратэсту супраць малых, на іх думку, планаваных аб'ёмаў скарачэння выкіду вуглякіслага газу ў атмасферу з боку багатых краінаў. Конституционный суд Румынии подтвердил перебрание президента Траяна Басеску и отринул позов его конкурента на выборах социал-демократа Мирчи Джоана, який обвинуватил Басеску у тим, что той скрал перемогу шляхом массовых фальшиваний. Джоана отстав на выборах от Басеску на 70 тысяч голосов. Швеция, якая тепер старшинюе у Еврозвязи, заявляє, что Брюссель не признає президентские выборы у Абхазии. У заяві говорится, что Еврозвяз протягивает подтримливать территориальную целостность и суверенитет Грузии по водне международного права. На выборах, якія пройшли в самообвешенной республике в субботу, президент Абхазии Сергей Багапш был переобраны на другий термин. Премьер-министр Италии Сильвио Берлюскони после нападу на его в неделю в Миляне застанется в шпитале еще как наименее на одну ночь. По воде лекару процесс выздоровления Берлюскони может должиться до трех тыдней. Нападник, який має проблемы с психикой, кинул твар премьера тяжкую статуэтку, тем самым сломал ему нос и выбил два зубы. Амаль 95% каталонцев с тех, что приняли удел у неофициальном референдуме в субботу, проголосовали за независимость Каталонии от Гешпании. У референдуме, который проводится с инициативы шергу правых партий и громадских организаций в Каталонии, на сегодняшний день приняло удел каля тротины насельництва провинции.
Вячеслав Ракицкий с основными международными новинами. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». Перш, як перейти до огляду основных белорусских подеев понеделка, расскажу про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси ветер полночно-усходний, каля 3 метров за секунду. Температура по ветру у Берасти -3.5, у городни -4.6, у Витебску -16.18, у Гомеле -8.10, у Могилеве -14.16, у Менску 10-12 градусов морозу. На заходе ясно. На усходе и у центре в облачно або похмурно, по всей краине без опадков. У Менску 22 годины 4 хвилины и зараз Алена Тиханович с оглядом белорусских подеев.
Александр Лукашенко сёння на нарадзе прызнаў спад вытворчасці ў асноўных галінах эканомікі, праблемы на спажывецкім рынку, пагаршэнне фінансавага стану прадпрыемстваў і арганізацый. Разам з тым ён заклікаў да жорсткага выканання прагнозных паказчыкаў на 2010 год. Як вынікае з заяў першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі, якія прагучалі па выніках нядаўніх перамоваў у Маскве, кіраўніцтва Беларусі і Расіі, нягледзячы на падпісаныя кантракты, Беларусь зможа атрымліваць расійскі газ па цэнах гэтага году, а магчыма і ніжэйшых. Каментар эканаміста Ярослава Раманчука.
Расія добра ведае, што Лукашэнкі крытычна атрымаць гэтыя грошы для таго, каб забяспечыць падтрымку электарату. На працягу наступнага года мы будзем ведаць цану, якую заплаціў Лукашэнка за палітычную інфармацыйную падтрымку Расіі.
Палітычныя партыі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, пачалі падрыхтоўку да мясцовых выбараў. Пра гэта іх лідары Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч абвясцілі сёння. Аднак фармат удзелу ў выбарчай кампаніі канчаткова яшчэ не вызначаны. Краіны, якія фігуруюць у скандале з затрыманым у Тайлянде самалётам Іл-76 са зброяй на борце, сёння адмовіліся ад датычнасці да гэтага грузу і да самога самалёта. Пра гэта заявілі афіцыйныя прадстаўнікі Казахстану, Грузіі, Украіны і Беларусі. МЗС Беларусі паведаміў, што беларускі грамадзянін Міхаіл Петухоў не з'яўляецца камандзірам самалёта. Говорить Мария Ваншина.
Хочу подчеркнуть, что продолжающая циркулировать в ряде средств массовой информации информация о том, что гражданин Беларуси якобы является командиром экипажа самолета, не находит своего подтверждения.
Сустаршыні аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі назвалі беспрэцэдэнтным ціск уладаў на заснавальнікаў партыі. Нават пасля афіцыйнай адмовы ў рэгістрацыі людзей прымушаюць адмаўляцца ад сваіх подпісаў у дакументах. Франака Вячорку тэрмінова выпісалі са шпіталю і накіравалі ў вайсковую частку. На сёння ў Франака была запланаваная кансультацыя доктара-кардыёляга.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Вы слухаеце перадачу «Начная свабода. Вынікі дня». Кантроль за інтэрнэтам у Беларусі будзе ажыццяўляцца паводле парадку, вызначанага Саветам міністраў па ўзгадненні з аператыўна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта. Гэта прадугледжвае новы ўказ, праект якога трапіў у распараджэнне журналістаў і апублікаваны на сайце газеты «Наша Ніва». Да чаго прывядзе такая пераарыентацыя, паведамляе Ігар Карней.
У аператыўна-аналітычным цэнтры адмовіліся каментаваць дакумент, які толькі распрацоўваецца. Але ці не асноўная адметнасць указа ў тым, што ў выпадку, калі дакумент прымуць, пад кантроль аператыўна-аналітычнага цэнтра трапляюць інтэрнэт-правайдары Беларусі. Пералік аператараў, якія маюць права без пасярэдняга далучэння да міжнародных сетак электрасувязі, а таксама упаўнаважаных пастаўшчыкоў паслуг сеткі інтэрнэт, будзе вызначаць цэнтр пасля ўзгаднення з адміністрацыяй прэзідэнта. У сваю чаргу, дзейнасць правайдара можа быць спынена паводле пастановы Савета міністраў. Ці можна лічыць, што ўмовы існавання інтэрнэт-прасторы робяцца больш жорсткімі? Вось меркаванне кіраўніка аналітычнага аддзелу кампаніі «Акавіта» Фёдара Караленкі.
Не могу сказаць, што такое глобальна прынцыпова новае і страшнае. Падводзіцца законадаўчая база для таго, што і так робіцца. Пашыраюцца магчымасці сервіх органаў для таго, каб закрытаць ці іншы сайт, ідэнтыфікаваць таго ці іного карыстальніка. Што тычыцца правайдараў, яны і так захоўваюць інфармацыю о тым, хто калі наведвае які сайт, і эта інфармацыя прадастаўляецца па патрабаванню органаў ці мусці, КДБ. Што тычыцца выкрыцця таго іншага сайта, у нас, в прынцыпе, это так явная маса пакуль што не практыкавалася. Калі ёсць які праблемны сайт, то стаецца на это неяк паплываць на яго стваральнікаў, тых, хто падтрымлівае. Пашыраецца па законадаўчым магчымасці кантралюючых органаў за адсочваннем паводзін правайдараў і карыстальнікаў.
У праекце ўказу напісана, што аператыўна-аналітычны цэнтр атрымае права забараняць доступ да інфармацыі не законнай паводле тлумачэння асобнымі нормамі беларускага законадаўства. Перадусім гэта тычыцца інфармацыі экстрэмісцкага толку. Гэтая ж структура будзе ажыццяўляць і кантроль за выкананнем патрабаванняў нацыянальнага законадаўства кампаніямі, якія займаюцца прадстаўленнем інтэрнэт-паслугаў. Что стоит за сухой юридичной терминологией, расшифровывает керавник Центру правовой обороны СМИ при Белорусской ассоциации журналистов Михаил Пастухов.
Если появился проект указа, то значит получено определенное одобрение со стороны главы государства, что вопрос можно решить таким образом. То есть набрасывается сеть на интернет-пространство над Беларусью, если провайдером является Белтелеком. Вопрос о контроле вступает в свою завершающую стадию, если будет принят подобный указ. Думаю, что, конечно, он вызовет реакцию со стороны международных организаций, которые работают в сфере свободы информации, Совета Европы, Европейского Союза.
Поводле проекта указу, тягом 3 месяцев после публикации документу, Совет Министров повинен сформовать правила деятельности информационных ресурсов белорусской частки интернету, а так само представить звездки о уладальниках информационных ресурсов. Тягом полгода мусит быть выпрацована концепция развития национального сектора интернету, а еще за год меркуется распрацовать проект закона об национальном сегменте интернету. Контроль за выполнением указа, ускладенный на администрацию президента и оперативно-аналитический центр у системе все той же администрации.
Рассказывал Ігор Карнеев. Як вы чули, поводле проекту нового указу президента у Беларуси поширятся махчимости отсочивать поводзины провайдеров и користальников интернету.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m Свобода, якая завсёды с тобой.
Александр Лукашенко провел нараду об социально-экономичном развитии Беларуси в 2010 году, и он выказал незадовольнение працей ураду и признал, что кризисные з'явы у экономики переодолеваются марудно. Разом с тем, керовник Беларуси закликал выконывать у наступном годе надзвичай оптимистичные экономичные прогнозы, рассказывая Валер Калиновский.
І ўраду, і мясцовым органам улады не ўдаецца пераадолець негатыўныя тэндэнцыі ў сацыяльна-эканамічным развіцці, якія назбіраліся з канца 2008 года. Гэтак Александр Лукашэнка падвёў вынікі працы ў эканоміцы за 11 месяцаў бягучага года. У прыватнасці кіраўнік дзяржавы прызнаў спад вытворчасці ў асноўных галінах эканомікі, праблемы на спажывецкім рынку, пагаршэнне фінансавага стану прадпрыемстваў і арганізацый, рост адмоўнага сальда знешняга гандлю і запасаў непрададзенай прадукцыі ў сховішчах. Разгрузка сховішчаў з запасамі гатовай прадукцыі названа галоўным клопатам. Паводле Александра Лукашэнкі, гэтым павінны займацца не толькі кіраўнікі заводаў і галіновыя міністэрствы, але і вертыкаль. Урад выконвае мае даручэнні так, што ў мяне ўжо сумневы з'яўляюцца, заявіў Александр Лукашэнка. Сховішчы перапоўненыя гатовай прадукцыяй, наступствы урадавай палітыкі ўтрымання росту валавога ўнутранага прадукту ва ўмовах крызісу, лічыць незалежны эканаміст Сергей Чалы. Па выніках 10 месяцаў году статыстыка дае падзенне ВУП у Беларусі на 1%. Гэта ці не самы нізкі спад у рэгіёне, чым не раз публічна ганарыліся беларускія кіраўнікі, гаворыць эканаміст Сергей Чалы.
ВУП вроде как и рисовался хороший, но там такая есть просто волшебная строчка, она называется инвестиции в складские запасы. Вот тут туда это все и капало.
Склады забитые продукцией с высоким собекоштом, тому продать ее с выгодой будет нелегко, меркует Сергей Чалы. Административными заходами проблему разгрузки сховищев не вырешить. Признаючи невырешенность основных проблем у экономики краины, Александр Лукашенко тем не менее заявил про необходимость жесткого выполнения затвердженных им параметров прогнозу на 2010 год. Это закон, подвел ён рысу пад шматлікімі дыскусіямі ў грамадстве вакол гэтага прагнозу. Незалежныя адмыслоўцы і СМІ называлі гэтыя параметры нерэальнымі, у тым ліку рост валавога ўнутранага прадукту ў 112%, сярэдні заробак у 500 даляраў. Сергей Чалы мяркуе, што паколькі наступны год перадвыбарчы, то Александр Лукашэнка будзе прымушаць урад рэалізоўваць гэтыя планы.
Сама вот эта цифра 12% росту ВВП, ну я не знаю, её, конечно, можна нарисаваць, но з большымі праблемамі і структурнымі перекосами. То есть теоретически чисто как бы и административно, конечно, можно исполнить. Но вопрос какой ценой?
Спадар Чалы нагадвае, што ў 97-м годзе Урад і Нацбанк Беларусі ўжо імкнуліся сумяшчаць несумяшчальныя эканамічныя параметры. Тады гэта прывяло да спынення плацяжоў і абвалу курсу беларускага рубля. Щодо прогнозованого середнього заробку у $500, то ніякий калькулятор не може вивести таку лічбу, зіходячи з прогнозних показчиків на 2010 год по курсі національної валюти, інфляції, росту реальних заробків, переконаний незалежний економіст Сергій Чали.
Розказував Валер Каліновський. Нагадаю, ви слухаєте «Ночную свободу. Виніки дня» на годиннику 22 години 14 хвилин. Вось же Александр Лукашенко на нараді об соціально-економічному розвитті виказав незадоволення праці і у раду, і вертикалі, а так само признав, що кризисні з'яви у економіці переодолюються марудно. Але разом з тим керівник Білорусі заявив про необхідність жорсткого виконання затверджених їм параметрів прогнозу на 2010 год. Ці магчыма одночасово разоружать склады и чекать нового росту валового внутреннего продукту. Ці оправданные великие сподеванні на митный союз. На гэтае пытанне Віталя Циганкова отказывая выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалёв.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко пакрытыкаваў урад і вертыкаль за тое, што дагэтуль застаюцца склады з запасамі гатовай прадукцыі, і разгрузка гэтых складоў нават названа галоўным клопатам не толькі кіраўнікоў заводаў, але і вертыкалі, паводле Александра Лукашэнкі. Разам з тым Александр Лукашэнка сказаў, што параметры прагнозу на наступны год павінны абавязкова быць выкананы, а гэта 11-13% росту валавага ўнутранага прадукту. Ці няма тут пэўнай супярэчнасці? Менавіта сховіш перапоўненай гатовай прадукцыі магчыма з'яўляецца наступствам палітыкі ўтрымання росту валавага ўнутранага прадукта ў гэтым годзе. А зноў у новым годзе, можа быць, зноў прадукты запоўняць зноў гэтыя склады?
Можа так і быць, што рост таварных запасаў на складах гэта ёсць наступствам палітыкі падтрымання працэнтаў роста гэтага года. Што тычыцца наогул сітуацыі, дык на самой справе тыя захады, якія рабіліся на мінулым тыдні, спробы скласці адзіную эканамічную прастору з Расіяй, гэта якраз нейкая надзея на тое, каб атрымаўшы лепшыя параўнанні з тымі, якія ёсць сёння, але там роўныя з расійскімі вытворцамі, магчымасці прадаваць прадукцыю на расійскім рынку, гэта і ёсць тая надзея, на якую беларускі ўрад ускладваў нейкія спадзяванні. Але тыя заявы, якія мы пачулі ад расійскіх кіраўнікоў, што 2 гады можа прайсці да пары, калі мы складзем гэтую адзіную прастору, гэта неяк павінна была як халодны душ праліцца на беларускіх чыноўнікаў. І таму думаецца, што сённяшняя заява – гэта спроба ўсё ж такі зрабіць добрую міну пры не вельмі ўдалай гульні.
Вось калі ўзгадаць гісторыю Беларусі, то аналітыкі ўжо звернулі ўвагу, што, напрыклад, у 97 годзе ўрад і Нацбанк спрабавалі сумяшаць несумяшальныя эканамічныя параметры. Тады гэта прывяло да абвалу курса рубля. Ці бачыце вы пэўныя пагрозы?
Ведаеце, Віталь, такія несумяшчальныя рэчы, гэта не толькі 97, гэта і 2009 год, таму што абсалютна супярэчыць адна другой две такія мэты, якія былі ускладзеныя на Нацбанк, забяспечыць прырост крэдытавання рэальнага сектару і пры гэтым утрымаць абменны курс беларускага рубля. Тое, што робіцца гэтым годам, разумела, гэта робіцца на валютным рынку за кошт таго, што мы атрымоўваем крэдыты, якія вылётваюць на біржу для ўтрымання курса. Калі б я быў на месцы беларускага ўраду, я бы усімі сіламі заклікаў неяк асэнсаваць, што 2% росту у наступным годзе на фоне там мінусовых паказчыкаў іншых краін, гэта будзе вельмі файны паказчык. Не трэба гнацца за там 11-13% росту. Якой цаной мы гэтага даб'емся? Калі ізноў за кошт павелічэння дзяржаўнага доўгу, дык гэта не самы лепшы шлях.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў. У Мінську 22 години 19 хвилин. Ночная свобода, выники дня. И нагадаю основные темы. Александр Лукашенко провел нараду об социально-экономичном развитии Беларуси в 2010 году. И он выказал незадовольнение працей ураду и признал, что кризисные з'явы в экономике переодолеваются марудно. Краины, которые фигуруют у скандале вокруг затриманного у Таиланде самолета Ил-76 со зброей на борте, сегодня отмовились от дотычности до этого груза и до самого самолета. Про это заявили официальные представники Казахстану, Грузии, Украины и Беларуси. Контроль за интернетом у Беларуси будет ожидаться по воде парадку, вызначенного Совета Министров по узгоднению с оперативно-аналитичным центром при администрации президента. Это предугледживая новый указ, проект якого трапил распоряджение журналистов. Политичные партии, которые уваходят в объединенные демократичные силы Беларуси, начали подрихтовку до мясцовых выборов. Про это их лидеры Сергей Калякин, Анатолий Лебецкий и Анатолий Лявкович обвестили сегодня. Активиста молодевого демократичного руху Франа Кавячорку, который проходит службу в войску, терминово выписали со шпиталю и накировали в войсковую частку. На сегодня у Франака была запланована консультация у лекаря-кардиолога. А зараз форум свободы. З меркаваннями читачоў нашага сайту свобода.орг вас познайоміць Вячеслав Ракіцкі.
Лёс активистки Татьяны Шапуцькі, якую выключили из университету за удзел у форуме грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства» у Брусэлі, застаецца у центры увагі наших слухачоў і читачоў. На гэтым тыдні Татьяна – грамадский редактор «Свободы». У сённяшнім інтерв'ю на пытанне, ці не пакіне яна беларуська працягваць вучобу у Европе, Татьяна адказала.
Я разумею важнасць знаходжання сярод звычайнай беларускай моладзі. Адукацыя надзвычай важна, але праца непасрэдна з людзьмі таксама вельмі корисно и просто необходимо. И, кроме того, большинство активистов, которые въезжают, они, как правило, призвучаются до европейского жизни, и вельми тяжко тут адаптоваться, и тому больше из них она просто не вертается. Я не хочу поддаваться под европейский некий уплыв.
Интервью выкликало резонанс наших читачов и слухачов. Меркование про выбор Татьяны поделились. Олесь Менску не ухваляя ее решение. И он пишет. Справа ў тым, што спадарыню Шапуцьку не возьмуць у еўрапейскія ВНУ па яе спецыяльнасці, хіба толькі ў ЭГУ і то на завочку. Шчыра кажучы, я б ёй параю не ірваць на сабе кашулю суперзмагара, а вучыцца. Шмат таленавітых людзей ўжо з'ехала атрымліваць адукацыю за мяжой, і яны з поспехам вучацца. БДУ – дохлы нумар. Нехта, хто падпісаўся EHU Political Department, звільні. Трымайся, Татьяна. За сваё жыццё трэба змагацца да канца. Я подтримливаю твою особистую идею по обновлению в универы, бо лічу, что там потребна такая талановитая студентка, у якой закладены европейские погляды на будучине життя. Дядька Язеп. И все ж, треба было спочатку скончить в учебу, а затем исти в политику. Европа тая и без вас усе ведае, и в певный момент злие усю вашу працу, коли ей Европе будет тое выгодно. Валеры Мазынскі выказаў сваё захапленне ўчынкамі Татьяны. Углядаюся ў спакойныя вочы гэтай дзяўчынкі, і мяне напаўняе вялікая радасць за Беларусь, якая прыйдзе з гэтым пакаленнем. У іх, такіх маладых, жыве Беларусь. Мазынскаму запярэчыў ананім, які падпісаўся 12. Гэта студэнтка самавольна паехала за мяжу і парушыла існуючы парадак ва ўніверсітэце. Такіх трэба караць па закону, каб іншыя не прапускалі заняткаў. Спачатку студэнты пачнуць соўгацца, куды каму захочацца, затым рабочыя і служачыя. Дзяржава існуе на парадку. Да спрэчкі далучыўся Мікола Зменску. Дзяржава існуе на парадку, які рэгулюецца галоўным законам краіны Канстытуцыі. А па Канстытуцыі у нас усе маюць права ехаць куды заўгодна, не та навіна, што Лукашэнка даўно зганьбіў і згвалтаваў Канстытуцыю. І завершым агляд допісам чытача пад імем Ф.І.К. з Берасця. Маладая, прыгожая, рашучая, мужная, адказная, з пачуццём годнасці, неабыякавая да ўсяго таго, што адбываецца на радзіме і да тых, хто тут жыве. Шчасця і поспехаў табе, дзяўчынка. Шкада толькі, што такіх Татьянаў сярод моладзі лічаныя адзінкі.
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёміў Вячаслаў Ракіцкі. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня на гадзінніку 22 гадзіны і 24 хвіліны. Бригадир грузчиков заводу «БелАЗ» у Жодзіні Юрий Лобан подав скаргу в суд. Таким чином ён аспрэчвае свое звольнение с працы. Поводле пазовника, контракт ему не подолжили навмысно, не ухваляючи активной громадской позиции и сябровства в незалежным профсоюзе радиоэлектронной промысловости. Юрий Лобан збирался балетоваться у депутаты Гарсавету. Рассказывая Юлия Рымашевская.
Не протяг працоўнага пяцігадовага контракту и як вынік звальнення з БелАЗу супала с заявлением Юрия Лобана про намер балетоваться у депутаты городского совета.
Они узнали это буквально перед тем, как меня уволили. Бы хотел это чуть-чуть вот оттянуть до известности попозже.
Але на думку Миколая Пахабова, кіраўніка регионального отделения незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости по Менской области, головная причина немилости до Лобана у іншым.
Это профсоюзная. Профсоюз не залежных, это тоже политика. И к нему просто подходили и говорили, ты не той хлопец робишь, не распространяй этот бюллетень.
Юрий Лобан так само не мае иллюзию на конт, як поставиться до ягоной громадянской позиции кераунитства БелАЗу. Бо ягоное сябровство у незалежном профсоюзе распаўсюд информации на тему правоопрацовных энтузиазму кераунитства не выкликало.
Что профсоюз дает там небольшие газеты с какими-то решениями, что были приняты там о ситуации на данной ситуации. Вот такие вот. И просто это, я так думаю, не понравилось Трусковскому, как начальнику профсоюзов БелАЗа. Не понравилось также это идеологической работе БелАЗа. Им новое мнение не нужно.
14 снежня отбылась первая встреча Баку у городском суде Жодина. Не глядя на то, что Юрий Лобан был одним кормильцем семьи и неполногодового дитя, юрист заводу настоивала на правомоцности решения про звольнение.
Есть закон, закон был такой, и все. И я ничего не могу поделать, типа что закончение контракта, это значит, ну, все, можете быть свободны. Стояло сегодня только на этом.
Почуть меркование администрации заводу покуль не отрымалось. У понеделок БелАЗ не працавал, выходный день. Первое поседжение суду отбудется 22 снежня у городском суде Жодина.
Рассказывала Юлия Рымашевская.
100 адрасов свободы.
Завтрашний адрес свободы в улице Фабричная, 20, у Менску.
Шильда свободы. Менск, улица Фабричная, 20. Побач з гэтым будынкам 16 верасня 1999 году былі выкрадзеныя апазіцыйны палітык Віктор Ганчар і бізнесовец Анатоль Красоўскі. Лёс іх невядомы. Беларуская і міжнародная супольнасць падазраюць у датычнасці да злачынства прадстаўнікоў кіраўніцтва Беларусі.
З вами начная свабода, вынікі дня. І на заканчэнне гэтай паўгадзіны ў нашым эфіры песня «Не сумуй» у выкананні гурту «Без панікі».
Абрыдла гэта слухаць. Не сачы і не шкадуй, не шкадуй. Будзе цёплы вецер дзьмухаць. Мне казала, недзе ёсць, недзе ёсць. За марамі шмат краінаў. А губляць тут маладосць, маладосць. Ты нікому не павінна. Зорны прамень, ціхаць уначы. Ён пакажа нам словы расстання. Отлетаешь в рай, где не будет николи каханья. И я, як завжди, застаюся один, выключаются без моего сердца. Ты сам себе, я кажу, не сумуй. Ты жадаюсь зразуметь, як складана наваколля, вышынёй нябёс лететь, так лететь, шляхом рухаться повольным. Мне казала, не шкадуй, будет худкая расстанья. Каля хаты, не пинуй, пошля на моего кахання. Зікай віцу нашим, йом подскажа нам слови остання. Ти був сам тінь, а злятаєш в рай, день отбудя ніколи кахання. Я завжди застаюся один, виключаю тебе з моєго серця. Не сам себе, я кажу, не сумуй. Так, 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 а для кай не сумуй. Так, 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 уча кай не сумуй. А для тай, так, 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 не сумуй. А для тай.
У Менску 22 години 30 хвилин. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламейко. Сьогодні стало відомо, що керівник Білорусі затвердив новий перелік організацій, які підпорядковуються Державному військово-промисловому комітету. Документ має секретний характер, а від коментарів чиновники відмовляються. У нашій програмі гуторка з гостем ночного ефіру військовим оглядальником Олександром Олесіним. У Мєнській галереї «Уніскладовая» відбулася відеопрезентація сучасного голландського мистецтва. Прогучить, як звичайно, огляд завтрашніх номерів недержавных белорусских газет, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик рассказывая про творчесть Романа Абрамчука. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша ў нас міжнародныя навіны. За імі сочыць па-ранейшаму Вячаслаў Ракіцкі.
Конституційний суд Румунії підтвердив переобрання президента Трояна Басеску і відринув позов його конкурента на виборах соціал-демократа Мірчі Джоана, який обвинуватив Басеску у тим, що той скрав перемогу шляхом масових фальшуванню. Джоана відстав на виборах від Басеску на 70 тисяч голосів. Швеція, яка тепер старшинює у Еврозв'язі, заявляє, що Брюссель не признає президентські вибори в Абхазії. В заяві говориться, що Еврозв'яз протягує підтримувати територіальну цілісність і суверенітет Грузії. Прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлюсконі після нападу на його у неділю у Міляні застається у шпиталі ще якнайменій на одну ніч. Поводля лікару, процес виздоровлення Берлюсконі може довжитися до 3 тижнів. Нападник, який має проблеми з психікою, кинув у твар прем'єра тяжку статуетку, тим самим зламав йому нос і вибив 2 зуби. Амаль 95% каталонців з тих, що прийняли удел у неофіційному референдумі у суботу, проголосували за незалежність Каталонії від Іспанії. У референдумі, який проводиться з ініціативи шерегу правих партій, на сьогоднішній день прийняло удел каля третини насельництва провінції. 3 американських студентів, зняволених у Ірані, повстануть перед судом, заявив міністр заміжних справ у Ірану Манучер Матакі. Студенти були затримані у часі першої вандровки по повночному Іраку, де не випадково, по їх словах, пересекли іранську межу. Вашингтон називає обвинувачені безпідставними і потребує їх на визволення.
В'ячеслав Ракіцький з основними міжнародними новинами. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня». Перш як перейти до огляду основних білоруських подій у понеділка, розкажу про надвор'я. На протягу найближчих суток у Білорусі вітер повночно-усходній каля 3 метрів за секунду. Температура повітря у Бересті – -3.5, у Городні – -4.6, у Вітебську – -16.18, у Гомелі – -8.10, у Могильові – -14.16, у Мєнську – 10-12 градусів морозу. На заході – ясно, на усході ході у центрі в облачно або похмурно, по всій країні без опадків. У У Менску 22 гадзіны 33 хвіліны. І зараз Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Александр Лукашенко сёння на нарадзе прызнаў спад вытворчасці ў асноўных галінах эканомікі, праблемы на спажывецкім рынку, пагаршэнне фінансавага стану прадпрыемстваў і арганізацый. Разам з тым ён заклікаў да жорсткага выканання прагнозных паказчыкаў на 2010 год. Як вынікае з заяў першага віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашкі, якія прагучалі па выніках нядаўніх перамоваў у Маскве, кіраўніцтва Беларусі і Расіі, нягледзячы на падпісаныя кантракты, Беларусь зможа атрымліваць расійскі газ па цэнах гэтага году, а магчыма і ніжэйшых. Коментар экономиста Ярослава Романчука.
Россия добра ведает, что Лукашенко критично отримать эти гроши для того, как обеспечить поддержку электорату. На протягу наступного года мы будем ведать цену, которую заплатил Лукашенко за политическую информационную поддержку России.
Палітычныя партыі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, пачалі падрыхтоўку да мясцовых выбараў. Пра гэта іх лідары Сергей Калякін, Анатоль Лябецька і Анатоль Ляўковіч абвясцілі сёння. Аднак фармат удзелу ў выбарчай кампаніі канчаткова яшчэ не вызначаны. Краіны, якія фігуруюць у скандале з затрыманым у Тайлянде самалётам Іл-76 са зброяй на борце, сёння адмовіліся ад датычнасці да гэтага грузу і да самога самалёта. Пра гэта заявілі афіцыйныя прадстаўнікі Казахстану, Грузіі, Украіны і Беларусі. МЗС Беларусі паведаміў, што беларускі грамадзянін Міхаіл Петухоў не з'яўляецца камандзірам самалёта. Говорит Мария Ваншина.
Хочу подчеркнуть, что продолжающая циркулировать в ряде средств массовой информации информация о том, что гражданин Беларуси якобы является командиром экипажа самолета, не находит своего подтверждения.
Сустаршыні аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі назвалі беспрэцэдэнтным ціск уладаў на заснавальнікаў партыі. Нават пасля афіцыйнай адмовы ў рэгістрацыі людзей прымушаюць адмаўляцца ад сваіх подпісаў у дакументах. Франака Вячорку тэрмінова выпісалі са шпіталю і накіравалі ў вайсковую частку. На сёння ў Франака была запланаваная кансультацыя доктара-кардыёляга.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. На гадзінніку 22 гадзіны 36 хвілін. Сёння стала вядома, што кіраўнік Беларусі зацвердзіў новы пералік арганізацый, якія падпарадкоўваюцца дзяржаўнаму вайскова-прамысловаму камітэту. Дакумент мае сакрэтны характар. Ад каментароў чыноўнікі адмаўляюцца. Зараз у нашай праграме гутарка з госцем начнога эфіру вайсковым аглядальнікам Александрам Алесіным. Добры дзень, Александр.
Добрый вечер.
Ну вось, Лукашенко зацвердзіў новы пералік арганізацый, якія падпарадкоўваюцца дзяржаўнаму вайскова-прамысловаму камітэту. Як вы гэта пракаментуеце? Ці звязана гэта нейкім чынам з падпісанымі ў Маскве дакументамі?
Я думаю, што ёсць, канешне, прямая связь, потому што адзін из важных аспектаў сотрудничества Беларусі і Расіі это военное сотрудничество. И, скажем, даже более детально военно-техническое сотрудничество. Если вспомнить ход переговоров Лукашенко и Медведева, то из тех 9 часов, которые они вели переговоры, эта тема, по данным там присутствующих представителей российской стороны, занимала очень много времени. Поэтому я думаю, что есть непосредственная связь. Все дело в том, что сейчас Россия нуждается в ряде технологий белорусского ВПК, которые были утеряны российской стороной. И вследствие выбытия персонала, и вследствие разрушения технологических процессов, и потери ряда ноу-хау. Поэтому российская сторона желает получить эти технологии с тем, чтобы ускорить перевооружение своей армии. Деньги выделяются достаточно ими, а вот, к сожалению, кадры и технологии во многом утеряны. И это объясняет низкую эффективность расходования средств оборонного бюджета.
Скажите, Александр, на вашу думку, Лукашенко схильный отдать под контроль Москвы белорусскую войсковую промысловость? Не надто?
Ну, я думаю, что вот как раз этот шаг, утверждение списка организаций и предприятий, входящих в подчинение военно-промышленному комитету, говорит о том, что государство усиливает свой контроль над военно-промышленным комплексом. Я думаю, с тем, чтобы технологии, сами эти предприятия не попали под контроль российского капитала и, в конце концов, российской стороны. Лукашенко готов идти на сотрудничество только в той мере, в которой это ему выгодно. И, думаю, в обмен на какие-то льготы и уступки с российской стороны.
А як я зразумеў вашую думку, Расія дзеля захавання вайсковага партнерства з Беларусю готова ісці на далейшыя эканамічныя саступкі Беларусі, так?
Да, я думаю, што, в общем-то, эта мадэль паведзення была яшчэ ў 96-м году обеими сторонами принято. Мы помним, тогда был принят пакет документов в 96-м году. С одной стороны, он, в общем, закреплял геополитическое и военное присутствие России на нашей территории. Не прямое, конечно, а косвенное, через союзнические отношения. А с другой, Россия разрешала беспрепятственный доступ белорусских товаров на свой рынок и предоставляла льготы по ценам на энергоносители. Такой порядок существовал до прихода к власти Путина, который посчитал, что слишком много Россия платит Беларуси за ее услуги в военной области. Вот. И оттуда вот начались трения и конфликты. И все же сейчас, когда у России стало очень мало союзников, и Беларусь на западном направлении является важнейшим, думаю, что Россия готова пойти на серьезные экономические льготы с тем, чтобы не потерять важного военного союзника.
Сегодня во всех на слыху ситуации вокруг арештованного в Таиланде самолета со зброей, сярод членов экипажа якого есть и громадянин Беларуси. Зброя там нібыта паўночнакарэйская. А вось, як мы ведаем, раней Беларусь была ў лідарах паводле аб'ёму прададзенай зброі на міжнароднай арэне. І вось маё пытанне да вас, Александр, такое. Як цяпер Беларусь выглядае ў гэтых рэйтынгах?
Ну, я думаю, што, канешна, в первыя годы нахождэння ў власці нынешняй каманды во главе с президентом Лукашенко, они не очень думали о имидже Белорусской республики и, в общем-то, достаточно широко торговали теми арсеналами, которые достались в наследство белорусской независимой стране от белорусского военного округа. И засветились во многих операциях по торговле с оружием и белорусские внешнеторговые организации, и фамилии многих деятелей были вот на слуху, и в прессе неоднократно говорилось. По некоторым данным, сделки по продаже оружия советского достигали нескольких сотен миллионов долларов. И по данным международных организаций, Беларусь тогда попадала в когорту, так сказать, чуть ли не в первую десятку основных торговцев мировых оружия. Но этот запас постепенно иссякал, с одной стороны, а с другой стороны, покупатели становились все более привередливы, они хотели все более передовое оружие, и характер торговли оружием Беларуси менялся. Мы теперь в основном представлены на рынке оружия это технологиями, можно сказать так, программное обеспечение, автоматизированные системы управления, элементная база, лазерные технологии, средства связи, вычислительная техника и, в общем, высококлассные такие технологии, продвинутые, которые позволяют придать даже старой советской технике новые боевые качества. И поэтому Беларусь предлагает на международной арене программы модернизации авиации, истребителей и бомбардировщиков, программы модернизации танков, вот, реактивных установок и так далее. Таким образом, характер несколько поменялся. Если это была вульгарная торговля оружием, то теперь предлагается наработки белорусского ВПК. И еще одно отличие в партнерах. У Беларуси сейчас все чаще солидные мировые державы, такие как Индия, вот, Китай, но есть и партнеры, которые внушают, так сказать, международному общественному мнению некоторые подозрения. Это Сирия, Иран, Ливия – это потенциальные партнеры, которые могут быть большими заказчиками белорусских военных технологий.
Александр, еще одно питання до вас у связи с арештованным у Таиланда самолетом. Как известно, в результате сокращения войск в Беларуси осталось шмат войсковых специалистов. Питання, как и где они находят працу сегодня? Видовочно, что один из тих летчиков как раз таки человек, таки специалист.
Ну, действительно, в первые годы после обретения независимости, когда происходило реформирование армии, многие высококлассные военные специалисты, в частности, военные летчики, ну, оказались не у дел или почти не у дел. Полетов было мало, заработки были весьма скромные, будущее было неясным, перспективы служебного роста не ясны. Вот, и в то же время на мировом рынке большой спрос на услуги доставки транспортной авиации, на саму эту авиационную технику, на специалистов, авиационных техников, летчиков. Вот. И в связи с тем, что они не находили должного приложения своим силам, потому что Беларусь не является большой авиационной державой, не содержит большой флот транспортной авиации. У нас такая военная доктрина, которая не предполагает военных действий за рубежом. В связи с этим значительное количество летчиков, техников, штурманов, они стали искать, как говорится, судьбу, искать какую-то карьеру, заработка за границей. И часто очень нанимались на работу различного рода сомнительные авиационные компании, которые занимаются транспортными перевозками по всему миру. Они берутся за разную работу, и часто иногда вот эта работа не всегда легальна и не всегда, так сказать, в ладу с законом тех или иных стран. И, по-моему, вот мы имеем дело с таким случаем, вот как раз в Таиланде. И такие уже не первые случаи бывали. Часто они рискуют жизнью, бывают случаи, что даже гибнут. Вот. Но, несмотря на это, возможность заниматься своей профессией и получать за нее большие деньги по-прежнему удерживают этих людей на опасной работе.
Дякую, Александр, за удел у нашей программе. На наши питания отказывал войсковый оглядальник Александр Олесин. С вами «Ночная свобода», «Выники дня» и зараз про одну из наших завтрашних передач.
Стипендии Вышеградского фонда дают возможность белорусской молоди учиться во университетах стран Евразвязу. Сёлета для белорусов этот международный фонд распачал отмысловую программу. Десятки новых стипендиатов уже начали навучание. Программа протягивается, и заявки еще можно подавать до конца студеня 2010 года. Стипендиаты из четырех возможных стран Чехию обирают наичастей. Досвід белорусских студентов и парады по отриманию стипендии. Слухайте у новой передачи «Белорусская замежа».
Гэтая передача в нашем эфире завтра. А сегодня в галереи унескладовая, интерактивные лекции и видеопрезентации по сучасным голландским мастерству распачался тыдень голландского мастерства. 17 снежня открывается фотовыстава «Телепорт у Голландию», а 17-19 снежня отбудутся показы нидерландских короткометражных фильмов. Подробязности подае Ина Студинская.
Почалося все с того, что журналисты Европейского радио для Беларуси провели конкурс сярод слухачоў, ці ведаюць яны Голландию, распавядае одна из инициаторов проекту Мила Котка.
В Беларуси про Голландию, правды, вельми мало ведают. Мы начали працу с амбассадой Нидерланды в Варшаве, и они параллели нам лектора Магдалина Зелковская, которая сегодня прилетела в Минск. И сегодня мы пропоновали всем меншукам, тем людям мастацтва, и навод бачилась от публики, якая сюда пришла. Просто людей, звичайных.
Полная заля, между иншим.
Я была вельми здивленная. Магдалина, когда ехала из аэропорта в Минск, сказала, я на самом деле буду счастлива, когда хоть пять людей прийде. Кому тут цікаво это голландское мастацтво? Как вы бачите, сапраўды беларуская публіка вельмі галодная на культурныя падзеі.
Сёння Магдалена Зялкоўска, магістр па гісторыі мастацтва Варшаўскага універсітэту, правяла інтэрактыўную лекцыю з відэапрэзентацыяй. Лектарка распавяла пра тое, што засталося ад традыцыі залатога веку ў сучасным глабалізаваным свеце. Галандыя зараз краіна эмігрантаў, таму, кажа Магдалена Зялкоўска,
Становление сучасного мастацтва Нидерландов непосредственно связано с вызначением идентичности. Тому, створяющие мастацкие творы, мастаки таким чином имкнутся показать особливую национальную идентичность.
У межах презентации представлены видеофильмы, видеоинсталляции Гуида ван дер Верве, Катерины Сдьелар, Пабло Пайнаппела. Магдалена Зялковска протягивает.
Многих мастаков хвалюет проблема так званой национальной амнезии, коли целые сторонки национальной истории стираются с памяти жыхароў Украины. Одной из таких тем является колонизация.
Журналистка Мила Котка провела у Голландии 10 дней и сделала 10 радиорепортажей на самые разные темы, которые разбирают стереотипы. Яна каже.
В Голландии, хоть там и демократы, так само замолчиваются некоторые проблемы. Проблема громадской амнезии, когда Украина забывается на то, что была колонизатором, когда Украина не поднимает никакие питания, связанные с тем, что это зараз мультинациональная Украина, и там живет не шмат иммигрантов. Шмат больших проблем, которые дотычатся сучасного голландского мастерства. Что такое сучасное мастерство? То, какое адвеструет наше с вами решаистость, некие питания ставят.
17 снежня у галереи Унискладовой открывается фотовыстава «Милы Котки», «Телепорт у Голландию» и начнется показ голландских документальных стужек.
Передавала Гина Студинская. У Менску 22 години и 49 хвилин. Нагадаю основные темы программы. Александр Лукашенко провел нараду об социально-экономическом развитии Беларуси в 2010 году. Он выказал незадовольнение працей урада и признал, что кризисные з'явы в экономике переодолеваются марудно. Краины, которые фигуруют в скандале вокруг затриманного в Таиланде самолета Ил-76 со зброей на борте, сегодня отмовились от дотычности до этого груза и до самого самолета. Про это заявили официальные представники Казахстану, Грузии, Украины и Беларуси. Контроль за интернетом будет ожидаться по воле порядку вызначенного Совета Министров по узгоднению с оперативно-аналитичным центром при администрации президента. Это предугледживает новый указ, проект якого трапил в распоряджение журналистов и опубликованы на сайте газеты «Наша Нива». Политические партии, которые уходят в объединенные демократичные силы Беларуси, начали подрихтовку до мясцовых выборов. Про это их лидеры Сергей Калякин, Анатолий Лебецкий и Анатолий Лявкович обвестили сегодня. Активиста молодевого демократичного руху Франа Кавячорку, который проходит службу в войску, терминово выписали со шпиталю и накировали у войсковую частку. На сегодня у Франака была запланированная консультация доктора-кардиолога. З вами «Ночная свобода. Выники дня». И зараз у нас на чарзе огляд завтрашнего недержавного белорусского друку, рассказывая Олесь Дашчинский.
Белгазета, юрфак Европе. Молодевую активистку отлучили от Альма-Матер. Под такими заголовками подается интервью декана юридичного факультета Белдерж-Университету Сергея Балашенки и экс-студентки Татьяны Шапутьки, отличенной за удел у форуме «Усходнего партнерства». Татьяна сказала, что ее обновление на факультете махчимое на 60%. Коли ее не одновить, она меркует завочно учиться за мяжой. «Я не могу съезжать с Беларуси, у меня ее жадання працягваць працу з беларускай моладзю, каб яна стала рэальнай сілай у Еўропе, адзначыла Татьяна. Таксама Белгазета друкуе падрабязнасці выкрадання ў шэрагу моладзевых актывістаў. ПДВ з нашай кішэні. У артыкуле пад такой назвай «Тыднёвік беларусы і рынак» аналізуе наступствы падвышэння з 1 студзеня стаўкі падатку на даданую вартасць з 18 до 20%. Дзякуючы гэтаму дадатковыя паступленні ў бюджет могуць скласці 1,7 трильйона рублёў. Паводле аўтара артыкула Сергея Балыкіна, падвышэнне ПДВ пацягне за сабой рост цэнаў, але не такі істотны, як адукіданне грошай у эканоміку, якое чакаецца ў наступным годзе. Спадар Балыкін адзначыў.
Будзе нейкая эмісія грошай у той ці іншай форме. Тобто грошы будуць друкавацца, таму што існуе дэфіцыт бюджэту, яго трэба будзе неяк пакрыць. Так что, ці буде гэта эмісія, ці гэта будзе ускосная нейкая эмісія, але ж грошы ў эканоміку будуць пакінуты і кошты будуць падвышацца. Ну, а таксама яшчэ ж вось гэта ПДВ, і таксама будзе падвышаць кошты.
Тыднёвік «Наша слова» паведамляе, як азначалася 20-годдзе Лідскага таварыства беларускай мовы, а таксама пра новыя словы, якія ўваходзяць у беларускую мову, і пра новы календарык, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдскай бітвы. Таксама газета працягвае друкаваць нарыс пра беларускага астранома Гаўрылу Ціхава, распавядае галоўны рэдактар тыднёвіка Станіслаў Суднік.
Чаму мы пра яго пішам? Ён родам са Смалявіч. В Смалявічах ён у свой час будаваў першую абсерваторыю, якая дзейнічала роўна 3 тыдні. На дзедавай адрыне установіў тэлескоп. Далей, асноўная яго работа была, займаўся Марсам. Падарожна займаўся іншымі праблемамі прыватнасці, ён вызначыў колер зямлі, калі на яе глядзець з космасу. У 14-м годзе ён вызначыў, што гэта будзе дыск бледнавата-блакітнага колеру. А так ён вельмі многа займаўся Марсам, тым ліку пытаннямі жыцця на Марсе. Наогул першы раз публікуем. Ніхто ніколі пра яго не публікаваў.
Заўтрашняя недзяржаўная беларуская газета аглядаў Алесь Дашчынскі. З вамі начная свабода, вынікі дня. На гадзінніку 22:54. І зараз на чарзе наш праект «Барды свабоды». На працягу тыдня Зміцер Бартосік знаёміць слухачоў з творчасцю аднаго аўтара і выканаўцы ўласных песень. На гэтым тыдні гэта Раман Абрамчук. Зараз мікрафон Зміцеру Бартосіку, а я, Сергія Бламейка, з вамі развітваюся.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні менскага культуролага і дудара, магістранта БДУ і заснавальніка студэнцкага таварыства «Этна» Рамана Абрамчука. Але гаворку мы пачнём не з культуралогіі, а з Манголіі, бо ў гэтай загадкавай краіне прайшло дзяцінства нашага госця.
Савецкий район, такі абмежаваны таким забором высоким, двухметровым, железным. І там живут пасяленцы Савецкага Саюза, які приехали дапамагаць Монгольской республіцы у будаўніцтве новай краіны. Вось, і мы жылі сярод выхадцаў з Савецкіх республік.
У Монголію хоць ты неяк памятаеш? Ці ты я так і не пакаштаваў, што такое ёсць Монголія?
Ну, як не, конечно, пакаштаваў і бачыў гэты будыцкія храмы, і юрты, і стэпы. Вось, выязджалі, канешне, за межы гэтай рэзервацыі, вот, скажам так, і Улан-Батор сам па сабе. Вот, ну, гэта былі, зноў жа, такія вылазкі. Ну, патрусі, што жылі мы ў такой рэзервацыі.
Чым цікавая гэтая краіна Монголія?
Па-першае, канешне, узровень цывілізаванасці, то бок санітарныя гігіенічныя нормы там гэта, ну, яўна не існуе нават у сталіцы, прынамсі тады гэтага не было. Ну, штосьці звязанае з прадуктамі, напрыклад. Карацей, вот такого плана, што все рабілася руками, без нейкіх там элементарных гігіенічных там сродкаў, крамах з прадуктамі адкрытымі. Ну, явно тады яшчэ нідзе не было упакавана, но у нас у Мінску такого я, напрыклад, не бачыў, каб там брудными руками, напрыклад, прадукты перебіралі. Ну гэта
мінусы, а плюсы ёсць якія, што ўразіла?
Плюсы, ну зусім незвычайная культура, краіна абсалютна адрозная ад радзімы, тых ж верблюды, гэтыя конікі, вот гэтыя манголы зусім падлеткі. І ўжо яны просто гарцавалі на гэтых конях па стэпе. Для мяне ты я баяўся сесці на таго каня, хаця да мяне яго падвозілі, трымалі, пры мне от сядзь просто пасядзіць, я правядуць. А там падлеткі майго ўзросту просто, ну, рассякалі па стэпе. Кашэўны народ. Качэўна са сваёй такой спецыфікай, адметнасцю такой. Это, можа, не дрэнна гэтае, то, што я сказаў. Першае, это всё это выражэнне іх нейкага ўнутранага свету. Ну, яны такія, якія ёсць.
яркое солнце. У ямину одной души теплое солнце. В этой зимовой глуши яркое солнце. Listen.